Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова в студии. Оля, снова здравствуй.
Привет.
Да, мы продолжаем говорить о музыке, ее влиянии на политику, на общество, на наши с вами вообще мироощущения. Отталкивались мы, собственно, в начале нашей передачи от концерта Rolling Stones в Варшаве в 67-м году и разнообразном бэкграунде, который был связан с этим концертом, как он произошел, по чьей воле он случился и что случилось, собственно, после этого. И сегодня, наверное, тоже возникает вопрос о том, а может ли современная музыка вызывать такие вот эмоции, да, то есть чтобы люди после концерта или ждали какого-то концерта, как пришествие пришельцев, или сегодня уже это вряд ли возможно. Ну, в общем, давай попробуем разобраться с музыкальным критиком. Евгений Бабичев с нами на связи. Евгений Геннадьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений Геннадьевич, а ну вот вы как думаете, сегодня подобное в Варшаве 67-го года возможно или уже нет?
Нет, ну вы знаете, сейчас уже, конечно, возможностей больше, намного больше. В Варшаву конкретно, если брать этот город, приезжают уже мировые звезды в рамках своего, например, крайнего тура в поддержку альбома. Пол Маккартни выступил, дал большой концерт на стадионе. Поэтому, наверное, конкретно уже Варшаву не удивить таким событием. Но давайте, если мы говорим про Rolling Stones, давайте вспомним недавний относительно случай, то есть совсем не 67-й год, 2016-й, когда Rolling Stones дали большой концерт на Кубе. Помните такую?
Да, такую, да, да, такую это историю? Тоже мощная история
это
была.
Это 200 тысяч человек, и тогда, конечно, для всех людей, которые вообще не видели ничего подобного, это стало настоящим событием. Или хотя бы, например, серию бесплатных концертов в украинской столице, когда выступил и Пол Маккартни, и Элтон Джон, и Квин тогда еще с солистом Полом Роджерсом. Ну, действительно, для киевлян, для всех украинцев, да даже я знаю, что и из нашей страны приезжали тогда многие на те концерты, потому что, ну, а где ты такое еще увидишь? И будет ли еще возможность посетить концерт таких глыб мировой музыки, неизвестно. Поэтому сейчас используют любые возможности для этого.
Я бы тут хотела по поводу вот... как Кирилл говорил, что сейчас самое модное направление в музыке в России — это рэп, да, но и не только в России. Помните, наверное, как глава СВР говорила о необходимости раздачи рэпера грантов от Минкульта? Вот на ваш взгляд, вообще вот гранты от государства — это стимул творить?
Знаете, мне кажется, никакое такое подобное подстегивание, оно не работает, когда мы особенно говорим про такой жанр, как рэп. Движущие здесь не должны быть, наверное, и не могут быть ни деньги, ни какие-то поблажки, там, скажем так, да, какая-то поддержка от государства. Рэп — это всегда был жанр, когда мы говорим свободно, говорим, что хотим, и на любые темы. А, в принципе, мне кажется, это даже какое-то немножко оскорбление даже для творческих единиц, когда тебе хотят за что-то... Они это будут воспринимать в любом случае как какой-то небольшой подкуп. Я думаю, что сами рэперы должны, наверное, высказать свою позицию по этому поводу и сказать, что...
Они, по-моему, высказывали даже в Госдуме, по-моему. Приезжали довольно известные рэперы, по-моему, около года или полутора лет назад.
Мне даже не очень понятно, чем здесь государство может помочь молодым исполнителям. В принципе, ты сегодня можешь вполне спокойно обойтись без разнообразных грантов благодаря интернету. Сколько таких, да даже не рэперов, вообще исполнителей, которых там еще 2-3 года назад никто не знать не знал, а тут они, хоп, записали одну песню, и вот уже, пожалуйста, и концерт в Олимпийском.
Но с государством оно-то повеселее и побогаче, наверное.
Да ну ладно уж тебе. Побогаче, Евгений?
Согласен с вами, тем более, что таких имен, таких артистов будет появляться намного больше в дальнейшем, чем дальше у нас будет развиваться виртуальная история, да, сеть интернет, различные стриминг-платформы появляться, тем больше будет имен, разнообразной музыки. Я сейчас уже многим вот в рамках интервью говорю, что сейчас уже ты выпускаешь песню, и она уже через 2-3 дня становится не новой, а старой. То есть ты уже должен создавать что-то новое. Поэтому некоторые артисты стремятся и торопятся, да, и выдают как можно больше продукта. Некоторые артисты выпускают сейчас по 2 альбома в год. А раньше было такая, скажем так, фишка и такое правило бизнеса, что ты выпускаешь, ну, хотя бы альбом в год, а некоторые делают какие-то длительные паузы. Сейчас, если ты сделаешь такую паузу, то ты уже выпадешь из этого бизнеса, выпадешь из индустрии, тебя обгонят, не то что наступят на пятки, а просто затопчут и побегут дальше другие конкуренты.
А у меня, кстати, вот Евгений Геннадьевич, ну не знаю, может это субъективная история, но у меня сложилось такое впечатление, что вообще как-то от концепции альбома все больше и больше отходит. То есть это какие-то вот треки одноразовые, да, там раз в, не знаю, там в полгода, в год, а потом, ну ладно, ну не в год, хорошо, ну в полгода. А потом они как-то вот под конец года они объединяются в какой-то, наверное, альбом, и ты когда смотришь его на каком-нибудь там стриминговом сервисе и понимаешь, что в принципе ты уже 5 композиций из 12 уже слышал, в общем-то.
Есть, вы совершенно правы, есть несколько вариантов на данный момент продвижения. Это первый вариант, выпуск мини-альбомов, в которые входят 5-6 композиций, и действительно это, возможно, выигрышный вариант, потому что если раньше полноформатный диск включал в себя там 12-15 композиций, включая также и ремиксы, какие-то переделанные варианты уже известных песен, то сейчас многие отказались от того, зачем заполнять, что называется, болванку, сам диск, какими-то проходными песнями, которые не будут исполняться даже на концерте. Лучше выпустить альбом из 5-6 хитов, и это будет востребованный альбом, он тебя сразу продвинется в твоем в чарте, там, допустим, Apple Music, других каких-то платформ. Вот. Второй вариант – это ограничиться только выпуском синглов, то есть композиции, которые не войдут ни в один твой альбом, но зато каждая песня будет востребована, каждая песня, опять же, будет подниматься в чартах. И третий, оставшийся старым вариант – выпуск полноформатного альбома. Ну, один из последних таких вот случаев, примеров – это альбом «Скриптонита». И сразу все песни из альбома «Скриптонита» заняли, по-моему, там первых, не знаю, 15-20 мест в... Опять же, в чарте Apple Music, если мы говорим конкретно про этот пример.
Евгений Геннадьевич, а если говорить о политическом в сегодняшней музыке, есть оно или нет? Вот с одной стороны, я даже говорю, наверное, может быть, не столько про рэп или рок, которые, наверное, как-то издревле были такими жанрами, где, естественно, остросоциальное и политическое всегда присутствовало. Ну, может быть, опять же, это субъективное мнение. На пандемии заметил, что вот когда вышел трек «Крем-сода», по-моему, Господи, я забыл. То ли «Я плачу на техно», то ли «Никаких больше вечеринок». И это воспринималось как вот поразительное попадание в момент, потому что все тогда сидели как раз на самоизоляции, и, ну, не знаю, мне прям вот песня попала вот в душу. И, не знаю, после определенных историй в интернете, сколько появилось композиций «Аквадискотека». Ну, вот и Александр Гудков, и еще кто-то выпустил. И, ну, очевидно же, что здесь какой-то социальный подтекст здесь есть.
Ну, это же мы не говорим только конкретно о политике. Вообще, это правильный ход для артиста, когда ты можешь использовать любой информационный повод, проходящий, скажем так, в нашей жизни, да, происходящий, какая-то ситуация, какой-то курьез. Ты можешь использовать это на благо для себя, сразу, моментально выпустить какой-то, за ночь написать какой-то хит, с утра его уже запустить, как вы говорите, даже в тот же интернет, да, и он уже наберет 1 000 000 просмотров, и ты будешь в тренде, и ты будешь первым. Дальше, ну вот как вы говорите, Гудков выпустил «Крем-соду» и «Аквадискотеку», дальше уже варианты, которые там дублировали эту историю, они уже были вторыми, третьими и так далее. Побеждает всегда тот, кто первым подсуетится, очень быстро напишет какой-то трек на определенную тему и выпустит его. Вот и все. Так бывает не только в плане политики. Любая ситуация, которая в жизни происходит.
Да, у нас остается буквально совсем немножко времени. Хотелось бы закончить, наверное, тем, с чего мы начали, с «Холодной войны», «Железного занавеса», который посмели приоткрыть «Роллинг Стоунс».
Вернуло нас в 20-й век.
А вот как вы думаете... Есть ли что-то похожее, да, на то, что происходило тогда? Ну, понятно, что нынешняя холодная война совсем другая. И сейчас, в общем-то, наверное, вот как сказал один известный музыкальный критик Артемий Троицкий, любой парнишка или девчонка, хоть из Лос-Анджелеса, хоть из Колпина, могут оказаться на месте Джоана Стингрей, да? Сейчас уже не нужно прятать пленки в двойном дне чемодана или засовывать аудиокассеты там куда-либо, чтобы провести музыку через границу из России в США или наоборот. Нужны только компьютер и интернет.
Да, согласен, согласен. К сожалению, мы сейчас погрузились в такое время, когда действительно и ярких имен зарубежных артистов все меньше и меньше. Но тут, конечно, накладывается еще и пандемия, мы это все прекрасно понимаем, да, в принципе, концертов в мире не так много проходит. Но мы радуемся сейчас каждому артисту, который приезжает к нам с концертами, любому зарубежному артисту. Но и сами артисты, знаете, сейчас вот все-таки немножечко другое время. Потому что есть примеры, когда ты можешь просто объявить о своем онлайн-концерте, и не обязательно железный занавес, не железный, холодная война, все что угодно, это все без разницы. Ты можешь собрать неограниченную аудиторию, миллионную аудиторию со всего мира, и тебя могут увидеть в любом уголке, насладиться твоей музыкой, и, собственно говоря, и это не бесплатно, это ты можешь продавать билеты по всему миру. Мне кажется, что вот пандемия, наверное, вот концертную индустрию, концертный бизнес тоже чему-то научила, и это какой-то шаг вперед определенный.
Спасибо вам большое, Евгений Геннадьевич, за участие в эфире. Евгений Бабичев, музыкальный критик, был с нами на прямой связи. Ну, а в студии для вас работали Кирилл Бакиев и Ольга Гаврилова. Оля, спасибо. Пойдем слушать Rolling Stones.